Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». В избушке Баба-Яги русская печка.
А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Всем привет! Сегодня мы продолжаем беседу с Ильей Онищенко. Это человек очень редкой, интересной профессии, на мой взгляд. Он профайлер, то есть человек, который распознает ложь.
А вот двойное послание, оно всегда-всегда работает или все равно есть какая-то вероятность ошибки?
Здесь и зависит от каждого человека. Здесь, вот, как сказать, двойное послание... А здесь, понимаете, нужно быть четко в этом уверенным. Допустим, его тоже нужно снимать. То есть, вот опять же, если со случаем с Всеволодом Чаплиным, ему нужно задать вопрос, где бы он четко помотал головой. Да? Допустим, я задам тебе вопрос. Тебя там, я не знаю, Маша зовут?
Нет.
Да, то есть, видите, вот оно. Четко ответ нет, да, допустим. Да, а теперь попробуй мне, Ваня, да? Теперь попробуй мне отрицать, что тебя зовут Ваня. Тебя Ваня зовут?
Ваня.
Нет, а ты попробуй отрицать. Тебя Ваня зовут?
Ваня.
Тебя Ваня зовут?
Ваня.
Видите, голова уже идет по-другому. То есть, если, то есть она уже, у нее, видите, была по амплитуде, вот такое вот она уже у него пошла. Ты сам не заметил это, да? То есть, она уже вот она у него пошла. Да, а когда он говорит, что там, я не знаю, там Маша тебя зовут, она четко идет. И здесь, получается, тоже в допросе идет съем двойных посланий вот этих вот, да, и нужно как можно больше, нужно, допустим, не знаю, назвать ему там 50 имен, чтобы четко уже знать, там, изучить его амплитуду. Но двойное послание, оно более достоверно, чем отклонение от базовой линии поведения. Ну, естественно, ошибки здесь тоже могут быть, я не спорю с этим. Какие бывают двойные послания? Ну вот связанные там с киванием головы, это называется эмблематические оговорки. Это связано с пожиманиями плечами, то есть когда, ну все знают, что это такое, да, то есть я не уверен, я не знаю. Когда человек, допустим, говорит, что он в чем-то уверен, и при этом там его плечи подергиваются, да, то это и тоже двойное послание. Либо, допустим, я не знаю, ну вот мы говорили с вами об эмоциях. Человек говорит, что он счастлив, он рад. Вот это, ну, на лице у него там, я не знаю, там хмурый такой, либо там печальное лице, да, это тоже двойное послание. А вообще, двойное послание – это когда четко заметно, что язык жестов, язык мимики, язык голоса, да, там тембр голоса, четко противоречит тому, что говорит человек, то есть словам, да. Но вот это вот, как сказать, язык жестов тоже нужно изучать с точки, ну, допустим, общаться с ним.
А где вы получали такое образование?
Я проходил несколько обучений. Первое я проходил здесь, это проводила мой нынешний научный руководитель. Она проводила курсы от профессиональной психотерапевтической лиги. Это было в 2012 году, там было 3 курса. И через год я уже обучался в Москве. Это Московский институт современного академического образования совместно с Международной академией исследований лжи. То есть там специалисты, кто этим занимается, уже разработали курсы. И, ну, плюс книги, видео, сериалы, мафия. Ну, а непосредственно вот оперативной работе в Москве получается. Если вы задаете вопрос, а как этому научиться, то я могу пошаговое руководство рассказать.
Да, пожалуйста. Вот, мне лично интересно.
Ну, во-первых, посмотреть сериал «Обмани меня». Ну, я так сделал, причем несколько раз. На остальных сериалах, в которых я учился непосредственно следственным действием, это вот «Менталист», наверное, ты про него говорил.
Неверно.
«Мыслить как преступник» — интересный сериал. «Шерлок», «Элементарно». Ну, смотрите, наверное, сейчас уже популярные вот эти вот, нет?
Шерлок Холмс?
Да, Шерлок. Вот Коломбо. Вообще обожаю Коломбо. Там прямо вот пособие о том, как надо задавать вопросы. То есть вот я его постоянно пересматриваю. Сейчас пересматриваю, как он там не верит в какие-то ситуации, не может, так сказать, выстроить линию поведения четкую. Коломбо, Пуаро. Вот, сериалы. Очень много сейчас книг выпущено на эту тему, но я рекомендую начинать либо вот это Джон Наварро, книга «Бывший сотрудник ФБР», и Дэн Крам, это бывшие сотрудники ЦРУ. Начинать лучше с этих книг, они простые. Брать российских авторов не рекомендую, потому что они все переписаны с зарубежных и просто...
Мало чего понятно.
Ну, не то, что мне понятно, это все есть зарубежных. Зачем мне как бы его перечитывать, это, если есть это все там. Пол Экман, «Психология лжи, психология эмоций». Есть еще хорошие книги у Памелы Мейер, тоже опытный человек. Дэвид Джи, я не помню, как Либерман, Олдерт Фрай, из наших специалистов, ну, это уже более конкретно, вот рекомендую Леонид Алексеев, это полиграфолог, бывший сотрудник 30-й как раз лаборатории КГБ. Кто еще? Ну, Алана Пиза можно почитать, там, как сказать, повеселиться, некоторые вещи у него интересные написаны. Ну и тренироваться, идти в жизни, тренироваться. Я первое время, понимаете, еще в чем сложность? Вам нужно точно знать, что тот жест, который вы увидели, означает то, что вы подумали. То есть, вот в чем, опять же, была прелесть мафии? В том, что я точно знал, что этот человек сейчас врет. Ну, то есть, я знал, что он мафия, и я наблюдал за всеми его жестами, я 100% был уверен, что эти жесты соответствуют поведению лжеца.
То есть, лучше, так сказать, практика на первое время – это игра в мафию.
Да, то есть, я другой практики здесь не вижу.
То есть на ней нормально можно обучиться, примерно представить с общей картины план всех людей, кто как себя ведет. То есть один показывает, допустим, этот, другой это, и может где-то это потом встретиться. То есть составить такой общий план лжи всех людей в общем.
То есть как бы стратегия лжи-то, она... Там их несколько всего, и многие люди то есть одинаково себя практически ведут во время лжи, ну то есть в том же самом стрессе. Если нет такой возможности, то нужно где-то в жизни. Я первое время тренировался на своих друзьях и знакомых, и на близких родственниках. Когда, допустим, мы общаемся с ними, я увидел раз какую-нибудь реакцию. Вот как у него, допустим, раз отвращение. Раз начинаю задавать, так, а что ты в этот момент подумал? А что ты это? А давай поговорим об этом подробнее. То есть должна быть четкая обратная связь, потому что я могу начитаться книг, в которых написано, что там... Облизал губы, значит, врет. И сейчас пошел, допустим, вот он облизал губы. Это стресс. А с чем связан стресс? Мне непонятно. И мне нужно его расспросить. Вот ты облизал губы. О чем ты в данный момент подумал? Что ты почувствовал? То есть нужна четкая обратная связь конкретная. То есть любое обучение... Ну, вспомните, мы когда-то не умели ходить. Да, то есть, как бы, мы же не учились ходить по книгам. Читали книгу, такие в детстве. Так, нужно ходить так вот. Встали и пошли. Да, то есть, мы вставали, падали, вставали, падали. Мы встали, раз поняли, что что-то не получилось, упали. Так, в следующий раз опять встали, не получилось, упали. И здесь так же. То есть, ну, главное знать 100% ту ли реакцию ты увидел или не ту, чтобы говорить уже... Ну, чтобы действительно научился. А еще очень важный момент я хочу отметить. Вот, как бы красиво я тут ни говорил, но с точки зрения жизни, с точки зрения юриспруденции нашей и судов, если человек не признался в том, что он что-то совершил, то он не врет. Ну, то есть, как бы, если он не согласился, что он соврал,
тогда
то это не ложь.
Тогда так все могут обманывать. Просто
конечно,
сказал,
Нет, я
не согласился, и все.
Да. То есть, ну,
тогда всем все преступники тогда же особо опасны, они
все не врут.
Если верить.
А там уже, как сказать, идет игра следователей, судов в доказательствах вины и недоказательствах вины. Ну, еще один такой важный, ну, вот более-менее 100%, я могу сказать, когда человек дает противоречивые показания об одном и том же процессе.
Сейчас говорит это, на следующий раз добавляет еще что-то.
Вот. Не договариваете, это ложь?
Конечно.
Ну, то есть... почему это ложь? Я просто читаю, это не нужно говорить, и все. Вот я же не говорю ему противоречивые показания. Я это не хочу говорить, я это не буду говорить, это
давайте
мое
так,
право.
Вот смотрите, есть два типа лжи, умолчание и искажение. Вот ты говоришь сейчас о том, что для тебя ложь – это искажение. Когда ты тебя что-то спрашивают, ты явно искажаешь.
Ну, нет, либо вообще сказать того, что это не было, так сказать.
Ну, да, то есть это явное искажение. Да. Но есть еще такой тип лжи, она называется умолчание. Смотрите, вот вы говорите, допустим, я не знаю, сотрудница, допустим, я не знаю, ну вот, допустим, как сказать?
Столовой.
Ну, сотрудница столовой, да, допустим, взяла деньги и об этом никому не сказала. Ну, то есть сама себе присвоила эти деньги. Это ложь или нет?
Ну, ее же никто не спрашивал.
Хорошо, это не ложь.
Это не ложь, это просто обман, так сказать.
Ну вот здесь, вот давайте, вот смотрите. А если эта информация станет известна всем остальным, что произойдет?
Если она будет отрицать,
если она будет отрицать, да, то
не
это будет
спрашивать. То...
Вот смотрите, то для нас будет. Это тоже ложь, потому что если эта информация, допустим, мы ее называем рентной информацией, что она взяла деньги, да, то есть, допустим, я бы как владелец денег, давайте берем другую ситуацию, да, допустим, я бы хотел знать, если у меня эти деньги украли, да, то есть, если эта информация станет известно мне, то последует какое-то наказание. И у нее появляется умысел эту информацию скрывать. Так вот, если есть эта рентная информация и есть умысел, умысел может быть разный. Умысел может быть, я не знаю, там, деструктивный, да, то есть, допустим, что-то украл большое, да, не сознаешься в этом, чтобы не сесть. Умысел может быть очень маленький, да, допустим, выглядеть хорошо в глазах остальных людей, ну, там, я не знаю, не доплатил эти деньги, допустим, да, и не говорит об этом, чтобы, ну, то есть, репутацию не потерять. Так вот, все зависит, конечно же, от умысла. С точки зрения профайлинга, даже мы сейчас здесь сидим и друг другу врем нагло. Потому что мы все владеем определенной информацией о себе, да, допустим, я не знаю. Ну, у всех есть скелеты в шкафу, ну, согласитесь, да, то есть, допустим, я не знаю, там, ну, все. И если эта информация, допустим, станет, я вам, или ты мне о себе что-нибудь расскажешь, либо друг другу о себе что-то расскажете, если эта информация повлияет на ваше общение, допустим, узнав правду друг о друге, вы скажете, фу, я не буду с тобой больше общаться, ты вообще такой плохой, да, то это ложь, да, то есть ты умышленно не сообщаешь информацию о себе с целью сохранения ваших отношений. Но какая это информация, с чем может быть этот связан умысел, здесь уже приходится изучать, да, может, там, я не знаю, покурил за школой, там, не знаю, да, допустим, от мамы скрывать, да, там, я не знаю, от родителей, там, от бабушки.
Это ложь, да.
Вот это уже ложь, да, то есть ты же знаешь, что они бы хотели знать, куришь ты или нет. То есть тут нужен контекст ситуации, участники, да, общения, да, кто от кого что скрывает, ну, то есть вот эта ситуация. Но вообще любая скрываемая информация для меня, как для профайлера, является ложью. Еще раз, ложь – это наличие умышленно скрываемой информации, которая, став известной жертве обмана, повлечет за собой наказание, ну, либо там в виде материального, либо морального, материального, ну, там разные виды наказания. Ну, то есть, вот, умышленное сокрытие информации.
А можете рассказать побольше конкретных дел?
Я могу только рассказать только о двух делах. Это вот непосредственно дело о крышевании закусочной кафе сотрудниками ГИБДД. Это я делал анализ интервью как раз-таки владельца кафе и начальника нашего ГИБДД. И второе дело, это дело бывшего вице-мэра Контеева, это анализ его поведения из-за решетки. Вот конкретно по этим двум делам я консультировал наши органы, и конкретно о них пока могу сообщить, потому что остальные дела, по которым я помогал, они не закрыты, поэтому распространяться о них я, к сожалению, не могу. Если говорить о моих делах, то я их насчитал за 1.5 года 8, то есть вот именно непосредственно.
Ну, как понять ваши?
Ну, непосредственно, где я участвовал как вот консультант, либо допрашивал подозреваемого. Это коммерческие допросы, это случай, это грабеж был, воровство, ну, то есть, нет, подожди, разбой, недостача, и остальные были кражами. Ну, вот сейчас надо посидеть, повспоминать. И получается за год, за 1.5 года, если в сумме брать, ну, вот самое крупное дело у меня было, оно как бы дается в сумму, там на 23 миллиона рублей было раскрыто преступление. Вот. А количество собеседований не считал, оно видео анализирую, вы это уже видели.
То есть кражи 23 миллионов?
Да.
А платят много?
Вот если бы эти 23 миллиона вернулись, заплатили бы много, но, к сожалению, они были потрачены. Ну, вот что значит много, опять же, вот что ты имеешь в виду?
Ну, сколько вам платят?
Моя оперативная работа 2000 рублей в час, консультация 1000 рублей в час.
А в месяц в среднем сколько уходит? Но все равно там по-разному, где-то больше консультаций.
Это тоже коммерческая информация, я не, к сожалению, не могу с вами поговорить.
Напоминаю, что сегодня у нас в студии был Илья Онищенко, он профайлер, и он сегодня рассказывал нам о своей редкой профессии. Спасибо.
Спасибо вам, друзья, мне очень понравилось. Никогда еще прямо в студии не допрашивал человека. Вот. Я думаю, вам было тоже интересно, и слушать было это интересно, и вы для себя что-то почерпнули. Ну, спасибо вам огромное за то, что пригласили. Удачи вам. Молодцы, что этим занимаетесь.
И вам спасибо.
И вам спасибо.
До свидания.
До свидания.